Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, четверг, февраль, день второй. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Я еще раз повторюсь, и в Москве 6 баллов на данный момент пробки. Есть затруднения на внутренней стороне МКАД от Можайки и до Волоколамки. И внешняя сторона МКАД от Боровки до Калушки традиционно плохо. Пишите по движению по всем нашим номерам и можете в Инстаграм мне писать, там прямая трансляция идет. Сразу хочу предупредить, вот синоптики как раз меня предупредили, я вас предупреждаю, сильные морозы обещают они в Москве в выходные. Предстоящие выходные ветреные, холодная погода и что-то там минус 12, минус 14, небольшой снег, местами до минус 22. Короче говоря, одевайтесь потеплее, потеплее. Но я думаю, что такими температурами не удивите людей где-нибудь даже с Южного Урала, правильно? У вас там, наверное, холоднее. И уж точно из Сибири никого не удивите этими температурами. Что это все смешно, да? Минус 11, минус 20. Вы ходите в рубашке минус 20, минус 11. Так, я вот доложил по погоде, правильно? От Балтийского все стоит. Богданович пишет. О, да, стриптиз. Не, я просто куртку снял. Так, воздух по суше. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ладно, не будем отвлекаться. Сразу говорю по поводу того, что будем обсуждать. А обсуждать сейчас будем сложную тему. Я предупреждаю всех. Тема — это Белоруссия. Белоруссия и Россия. Взаимоотношения Белоруссии и России. Вы, в общем-то, знаете, что они в последнее время, даже вот последние дни, очень напряженные. Некие дезинтеграционные шаги Минска, как это охарактеризовали у нас здесь. Потому что приказ ФСБ, например, был выпущен России о создании пограничной зоны на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей. То есть пограничная зона с Белоруссией. А вроде бы, у нас же единое таможенное пространство с Белоруссией. Вроде бы мы вместе в ЕАЭС состоим, в ОДКБ, да? Союзное государство у нас. Ну, все это... Мы вообще едины. Легко же в Белоруссию сейчас можно проехать через границу. А вот будет нелегко. С чем это связано? Я коротко объясню. Белоруссия заговорила и уже, наверное, даже решила, я имею в виду руководство Белоруссии, ввести безвизовый режим со странами других, так скажем, европейскими. Давайте назовем их европейские страны. Это, наверное, полезно для Беларуси. Наверное. То есть они видят в этом какой-то прок, они действуют так, как им выгодно. И это в некотором смысле опасно для нас, как объясняется у нас. То есть чем это для нас опасно? Ну, всякие люди, плохие люди, желающие нам зла, да? Диверсанты, террористы, бандиты, они смогут попадать беспрепятственно, не проходя границу, через территорию Беларуси к нам. И поэтому ФСБ, Бортников решили границу установить. Ну, то есть, чтобы она была. И самим проверять на границе, кто едет или не едет к нам. То есть, мы в этом плане не полагаемся на возможности служб, внутренних каких-то силовых служб Беларуси. И говорим, не, ребята, это наша безопасность, для нас это важно. Но эксперты говорят, что вообще вроде бы как в Беларуси сейчас задумываются над тем, чтобы выйти из ЕАЭС и ОДКБ, и, возможно, даже Союзного государства России и Белоруссии, то есть вообще завершить эти проекты. И как это прокомментировали в Кремле? Говорят, что, в общем, мы никак это кричать по этому поводу не будем. Мы, говорит, с пониманием относимся, истерики никакой не будет, но, мол, Минску надо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики, идеологии, заканчивая финансами и экономикой. То есть мы говорим, ребят, ну, если закроем, сами будете это как хотите, так и будете разбираться с этим. Каждый сам по себе. Примерно так. При этом подчеркивается, что мы с Белоруссией братские страны, братские народы, вне зависимости от того, какая позиция у руководства Беларуси на данный момент. Что я могу сказать по этому поводу? Сам уже мое мнение, да? Я, в общем-то, призывал уже достаточно долгое время, наверное, года с 14-го, обращать внимание на Белоруссию. Ну, абсолютный факт. На белорусские власти. Давайте я хочу подчеркнуть этот момент. На белорусские власти. На применение двойных стандартов иной раз в отношении России. Двойных стандартов. На желание руководства Белоруссии дружить побольше с Европой, с которой у нас сейчас, конечно, сложные отношения. Но поскольку Белоруссия это самостоятельное государство, которое определяет свою судьбу, мы ничего с этим, в общем-то, поделать не можем, да и не должны, наверное, делать, правильно? И в этом плане, наверное, логичнее будет, вот как бабушка одного моего товарища говорит, добром надо добром, ну вот пока надо добром. А добром это как? Ладно, хорошо, вы хотите, пожалуйста, но вы остаетесь с нами. Хотите, да, мы будем сами защищать свои границы, мы будем следить за тем, чтобы никто не попал к нам сюда через вашу страну, потому что для нас это важно, сейчас ситуация напряженная. Белорусы, например, не боятся, говорят, пускай к нам кто хочет, тот и едет. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. О неком охлаждении в отношениях Белоруссии и России. Вот об этом поговорим. Что же будет дальше? Прогноз. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Константин.
Да.
Знаете, Алексей, меня больше удивляет граница наша, например, с Казахстаном, со Средней Азией, открытая напрочь. Угу. Разве там не могут пройти свободно, кто хочет?
Ну, вероятно, могут, но Казахстан вроде бы безвизовый режим не вводит. Я вот что такое слышал.
А, простите, я имею в виду всех там боевиков или что. Кто к нам может из Европы такой опасный приехать, кто не может приехать из Средней Азии?
Рассказываю. Из Европы к нам могут приехать опасные радикальные украинцы. Ну, вы, наверное, знаете, да?
К нам... Но они не могут прилететь в Узбекистан и прийти через Узбекистан к нам? Могут.
Нет, через Узбекистан... Подождите, через Узбекистан и Казахстан, что ли?
Конечно.
А что, не-не-не, у них нет границы, они за этим не следят.
Конечно, там фуры могут ездить, там никто ничего не проверяет.
Не следит. То есть между Узбекистаном и Казахстаном, вы утверждаете, нет границы, правильно?
Да нет, конечно.
И они спокойно приезжают из Узбекистана в Казахстан. Вот так это видите. Хорошо, я понял, у вас 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, Алексей, ну, очевидно, вы же помните, что Латвия и Эстония собираются строить, либо уже приступили к строительству стены с Россией на пограничных территориях.
Так, и что?
И белорусский лидер, получив от России, как Украина, с 91-го года в виде таможенных послаблений и ослабления ренты
Здесь вот я бы хотел подчеркнуть, что с Белоруссией, в общем, сняли санкции практически в то же самое время, как на нас их
против нас вели. Нет, вы не правы, они находятся, как Азербайджан и четыре государства Азии, бывшей республики Киргизии, под санкциями Джексона Веника и Чарльза Веника.
Ну, господи, Джексона Веника и у нас был. Джексона Веника потом против нас отменили, но ввели дополнительные санкции. Но ряд санкций был снят Западом в отношении Беларуси. Вы забыли об этом?
Они не сняты от Беларуси, и поэтому убирается в том числе миграционный поток. Поэтому батька вынужден лавировать, потому что ему выгоднее торговать с Евросоюзом, например, в том числе, чтобы не строили как союзному государству на территории Литвы, на пограничной территории данную стену.
Вот вы правильно говорите, выгоднее, но тут надо оценивать все выгоды. Вот посмотрите, в определенный момент украинская власть тоже решила, что выгоднее торговать с Европой, выгоднее быть Евросоюзом, ну или желать быть, выгоднее быть Евросоюзом. Ассоциированными. И что в итоге? А в итоге, кто говорит переворот, кто говорит революция, в итоге гражданская война, в итоге страна развалилась, в итоге экономическое положение страны усугубляется сейчас в худшую сторону. Вот что в итоге. И, в общем-то, достаточно примеров в этом мире стран и в нашей истории, да, стран, которые пытались дружить со всеми. В итоге лавировать получалось, но недолго. вот так скажем. Пример, например, да, Саддам Хусейн вот такой был. Вроде то ли друг Западу, то ли не друг Западу. Что-то лавировал. В итоге где Саддам Хусейн? Муаммар Каддафи, Ливия, что-то вроде бы лавировал. Вроде бы большой друг Франции был. Стал намекать на то, что деньги вкладывал в президентскую программу Саркози. Да? То есть он платил за его предвыборную кампанию. Якобы. Где сейчас Муаммар Каддафи? Я напомню, он, в общем-то, мертвый. Мертвый, и убивали его ужасно. Ужасно и публично. Так, гражданская война только в Росми, в головах недалеких людей, пишет Сергей. Сергей, ну, вы говорите глупости откровенные. Вы же видите, что люди гибнут. Разве Донбасс, ну, я имею в виду, да, вот Донбасс, ДНР, ЛНР и остальная часть Украины и боестолкновения на приграничных, так называемых, территориях, да, давайте назовем их приграничные, условно, и жертвы, которые вследствие этого столкновения есть, это что, это не гражданская война? А какая это тогда война? Конечно, это гражданская война, самое что ни на есть. С Казахстаном есть граница, то есть пограничные пункты, нет таможни. Не путайте таможню и пограничные пункты, говорит Оскар. Народы мы братские, но давно не союзные. Когда Беларусь обложили санкции, мы никак за них не впрягались, пишет Георгий. Георгий, вот здесь тоже вот вынужден с вами не соглашаться, что мы не впрягались за Беларусь. Нам вообще, насколько я понимаю, в России достаточно свойственно поддерживать всех, рассчитывая на ответную дружбу. Но пока, видимо, мы переверстались в прагматизм. То есть, либо дружба, либо не дружба. В общем, не о дружбе даже речь идет, не о брасе, а о партнерстве. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Александр зовут. Ну, вот я два раза был летом в Беларуси, вот в прошлом году, в 16-м. И, ну, как-то мне понятна следующая история. Я был часто в Украине до 14-го года. Что там примерно идут украинские процессы с задержкой лет на 5.
Вот поэтому, в общем, с 2014 года я и обращаю внимание на Беларусь. И мне все время все говорят, вот, мол, Леша, ты не понимаешь, ты не прав, ничего в Беларуси.
Это самая история. Я причем был в городе Гродно, это на границе с Литвой практически. Достаточно большой город, я думаю, там 1400-500 минимум. Вот, все говорят по-русски без акцента. Меня вот это первое поразило штука, потому что первый раз там оказался. Мне казалось, что там примерно как на Западной Украине должно быть. А вторая история, что они все почему-то думают, что вот эта вот ситуация, которую батька там создал со свободой, с экономикой, она как бы инспирирована Россией. Вот это меня поражает больше всего. То есть они в чисто белорусской истории склонны многие упрекать Россию.
Я вас понял. Оценка ясная. Так, что еще? У нас в Казахстане пока спокойно, но звоночки есть. Русским дорогу часто не дают. Все решают нацкадры. Прошу имя не называть. А я назвал или нет? Я надеюсь, что не назвал. Так, в Евросоюзе белорусские товары не нужны, потеряют российский рынок, скидку на газ. Да, по газу не могут договориться. Еще одна проблема. Вот с Беларусью сейчас и Белоруссия с нами, и мы с ней не можем по газу договориться. Это вот история достала, эти газовые войны с обеих сторон. Во всем виновата Россия, пишет Ольга. Это сарказм или вы так считаете, действительно? Торгуется Лукашенко за газ, наши же подняли ему цены, пишет Саня. В Белоруссии, в общем-то, насколько я слышал, существует некое разделение Белоруссии на западную и восточную. Вот я так, мне рассказывали, вот хотите подтвердить, хотите нет. И, в общем-то, Белоруссия похожа в этом плане на Украину. И якобы восток Белоруссии, мне рассказывали, опять же, он тянется больше к России, а запад Белоруссии больше тянется вот туда, в ту сторону. В сторону так называемой Европы, да? Газ дешевеет, и Газпром не может принять сложившиеся реалии, пишет Сергей. Никакого разделения нет. Это бред, говорит Нефон. Вот и хорошо, давайте звоните 7373948. Кто был в Беларуси, жил в Беларуси, живет в Беларуси, часто бывает. Есть разделение, нет. Какие проблемы сейчас? Националистическая идея в Беларуси сейчас процветает или нет? Вот эти митинги, которые там проходили, похожие на украинские, просто не могут. массовые, я хочу это подчеркнуть, не массовые. Это что такое? Это, например, какие-то единичные всплески ненависти крайне малой группы лиц? Или это мнение достаточно серьезного какого-то сообщества, да? То есть это сколько людей так думает? Сколько людей хотят взаимоотношений с Россией? Сколько не хотят? Все ваши впечатления, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, это Тараторка.
Да.
Я вот был в Беларуси много раз, на самом деле. Периодически туда езжу поесть пиво попить.
Так.
Вот, и могу сказать, что там нормально относятся к России. И, как бы, не могу понять, из-за чего сейчас весь какой-то сыр-бор подняли. И в Гродне был тоже, там нормально к нам относятся. У меня там друг хороший живет.
Нет проблем. То есть вот этих проблем, которые всегда были с Западной Украиной, их не существует в Беларуси.
Да нет, нет. У них там все нормально в этом смысле. Батька их держит в ежовых рукавицах.
Держит. А если вот, я задам вам такой вопрос. А если батька перестанет держать в ежовых рукавицах и скажет, мы идем в другую сторону, что белорусский народ скажет на это?
Я думаю, что он так не скажет.
Ну как, он уже об этом, в общем-то, говорит, насколько я понимаю. Либо это просто торговля за газ и не более.
Ну, тогда, скорее всего, вот просто за газ он сейчас.
А, просто торгуется. То есть по своей старой схеме Лукашенко торгуется с нами. Ну, если это всего лишь навсего попытка торговаться за газ, ну и ладно тогда, ну и понятно все. И мы все поняли, ребята, вы торгуетесь. Ну, торгуйтесь, да, там, давите этот Газпром, не Газпром, договаривайтесь с ними, вы торговываете. Но, правда, у меня есть такое ощущение, что в этот раз, если это все завязано на просто торговли, все зашло уже дальше, чем обычно. Потому что все-таки вышел же приказ ФСБ России о создании пограничной зоны на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей. То есть, ну, он уже вышел, этот указ, правильно? Значит, все далеко пошло. Плюс я слышал, что некий подобный указ в Белоруссии существует с 4 сентября. Не могу сказать, правда это или нет, но информагентства об этом сообщают, например. Белоруссию считаю родиной. Тот, кто говорил вам про разделение на западную и восточную, проевропейский либерал. Во-во-во-во, Масло, скажите мне, много ли проевропейских либералов в Беларуси? Каков их процент? 10, 20, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Я белорус, жить стало очень тяжело. Белорусы считают россиян братьями, говорит Нефман, понятно. Как вы думаете, Нефман, раз вы белорус, если Беларусь сейчас ближе будет к Европе и дальше от России, жить станет лучше или жить станет хуже? На ваш взгляд, напишите. Нет особого разделения, нет, но на Западе много костелов, да? Оставшись со времен княжества Литовского, гоняем часто в Литву, белорусы довольно нейтральны, пишет Гудини. Ничего народ не скажет, батьку в Белоруссии поддерживают ничуть не меньше, чем Путина в России, так что он рулит умами. Так если он рулит умами, Юрий... я понял вас. То есть, если он скажет, идем в Европу, то все пойдут в Европу. Я понял. Чем моложе, тем более много, говорит Артем, либералов, вот этих проевропейских в Беларуси. И чем моложе, тем они либеральнее. Вот, пожалуйста, вот Артем, и западнее. НАТО перед нападением на нас, надо свалить батьку для начала, пишет Саня. Милые бронятся, только тешатся. Я надеюсь, Клаус Мариен, что это так. Почему я считаю эту тему очень важной, тревожной и беспокойной для нас всех? Потому что я помню опыт Украины. Вот, и, в общем-то, не хотелось бы, чтобы что-то подобное происходило в Беларуси. Вот чего не хотелось бы, того не хотелось бы. Беларусь не уйдет в Европу, это всего лишь игры Лукашенко за скидку на газ, говорит Нефман. Я не встречал либералов там, говорит Тараторка. Белоруссию понять можно, ее хотят разодрать наши олигархи, пишет Абдул-Хамид. Я слышал, что батька с олигархами уже давно разобрался. Или вы имеете в виду, что он разобрался там внутри с какими-то олигархами, а с нашими он не может разобраться? Глупо из-за газа терять ключевого союзника. Так скоро в России области начнем стравливать, говорит 66-й. Белоруссия наш ключевой союзник, по вашему мнению, 66-й. Можно я задам вопрос вам? Вопрос чисто научный. Почему именно Белоруссия, на ваш взгляд, ключевой наш союзник? Исторически ключевой наш союзник Белоруссия, потому что мы считаем себя одним народом, поэтому ключевой потому что отделяет нас от Европы, Ну, от остальной, я так понимаю. Вот. Поэтому ключевой. Ключевой, потому что... для белорусов важно продавать куда-то товары, и мы их покупаем? Или потому что для нас рынок Беларуси очень важен? Почему ключевой? Малые зарплаты, работают на трех работах, пенсионеры так себе цены... пенсионеры. Так себе цены, как в Москве, говорит 905-й. У них ЖКХ в 2-3 раза дешевле, чем у нас, хотя они покупают у нас газ. Дома же одинаковые в странах, говорит 68-й. Я понимаю, о чем вы говорите. Это уже не вы говорите о несправедливости по отношению к нам. Почему, мол, в Белоруссии должен быть дешевле газ? Я не знаю, дешевле ли газ в Белоруссии, но я хочу вам напомнить, что зарплаты там все-таки поскромнее, чем в России. Ну, поскромнее. Сильно поскромнее. Поэтому часто ребята из Белоруссии, и у нас такие на радиостанции есть, приезжают сюда работать. Давайте будем говорить честно. Я из Витебска, разделения нет, жить только невозможно из экономики, пишет Сергей GTC. Ну хорошо, а кого в этой экономике обвиняют люди в Беларуси? Они говорят, Александр Рыгорыч, это вы, Рыгорыч, это вы виноваты в этой экономике. Или, например, народ Беларуси думает так, мы так плохо живем, потому что мы союзники с Россией. Или почему? Как они думают? Как думают белорусы? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, меня Артем зовут, город Москва.
Да, Артем.
Знаете, там нету проевропейских либералов, но у меня ощущение, что мы Белоруссию потеряем. Я там часто бываю, и они, знаете, у них такой интересный взгляд. То есть они нас называют братьями, да, ну, например, в Бресте, вот у меня родители там дом купили, да? Угу. Да, они хорошо относятся к русским, но они хорошо относятся и к полякам.
Ну да, вот. Почему бы им плохо относиться
к ним? И получается так, что они многие говорят, что да, мы с русскими братья, но многие в Бресте хотели бы, чтобы Европа там...
Да я понимаю, то есть мы с русскими братья, но мы из... Подождите, вот так. Вот. Мы с русскими братья, но мы и с поляками тоже братья, потому что мы же все славянские народы, и у нас, в общем-то, у всех есть вышиванки.
Да, вот так вот. Ну. Понимаете? И они говорят, что да, как бы они... за глаза, конечно, не все батьку прям так поддерживают, но дело в том, что они хотят, чтобы Европа туда пришла деньгами. То есть, например, там поляки построили, там, я не знаю, там немцы построили завод по производству BMW, да? То есть, а так как население страны маленькое, то 3-4 крупных международных предприятия, да, то есть экономика вырастет. А здесь, как бы, они говорят, что мы ставим им барьеры. То есть, всегда вот пытаются...
То есть, все-таки Россия виновата, я понял. То есть, все-таки в итоге, в жизни, в плохой, да, с экономической точки зрения, все упирается в Россию. Идеологически, да, получается. В итоге, говорят, ну, все-таки Россия нам ставит барьера, не дает нам развиваться и так далее. Ну, вот эту историю я уже слышал много раз. Белоруссия не союзник там, они с нами, пока это выгодно, только и всего, говорит Башар. А что такое союзник? Понимаете, вот Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная. Наши союзники, Великобритания, например, и, например, США. Ну, и они были с нами, потому что это было всем выгодно. Это было выгодно нам, это было выгодно им. Закончилась Вторая мировая война, дальше Фултонская речь Черчилля, и до свидания. И холодная пошла война. Все. То есть перераспределить. То есть всегда, я насколько понимаю, во внешней политике, да и в любой политике, исходят все из целесообразности тех или иных отношений. То есть в светлую дружбу, простую, мол, любовь до гроба, это такое возможно вот между нами, между простыми людьми, а между политиками такое просто недопустимо. Иначе появляется какой-то светло-дружащий со всеми Горбачев, и вообще все разваливается. Вот какое дело. Общаюсь с белорусами, пишет Вадим Че. В целом там спокойно, но есть и либерально настроенные люди, но ситуация далекая от украинского сценария, пишет Вадим. Башар с нами, потому что ему выгодно. Это вы про Асада, Абдул? Абсолютно верно. Конечно. Ну нет, потому что он очень сильно нас любит. Конечно, ему это выгодно сейчас, он с нами. Нет, обвиняют Луку. Я не знаю, почему ваши слушатели считают, что в РБ... поддерживают. Никто его не поддерживает. Другое дело, что политсистема такая, что любая альтернатива задавлена, говорит Артем. Так, вы говорите, Артем, альтернатива задавлена, а куда белорусы устремляют свои взгляды? Где они видят эту альтернативу? Они альтернативу видят в России и в помощи России, или они альтернативу видят в Польше где-нибудь, еще в какой-то стране, в Европе? Где Беларусь видит альтернативу? Как мыслит наш брат? Чего он там себе замыслил? Как ему там вообще живется? Надо обращать внимание на это, а иначе не будем обращать, будет как с Украиной, понимаете? Потом вдруг, ой, а почему это они решили в Европу пойти? А потому что... Сейчас движение, 3 секунды скажу.
В движении.
В движении сейчас 5 баллов в Москве, было 6. Отборовки до Калужки по-прежнему стоит внешняя сторона МКАД. Киевка после МКАД плохая, на выезд, да? Плохо также от северного обхода Одинцова и до Волоколамки внутренняя сторона МКАД. На проспекте Мира от Трешки до Ростокина пробка стоит. И это не все. Так что пишите по движению. Сейчас новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в Москве, в Твери 95,5 и в интернете везде, везде, по всему миру. Можно писать в Телеграм «Говорит МСК Бот», можно писать СМС на номер +7 925 48 94,8, можно звонить 7373948, и мне вот в Инстаграм мой, там идет прямая трансляция, я Гудошников там, через дабл О, типа от слова «добро». На самом деле, чтобы не было там «Гудошников 150-204». Ну, чтобы не было, просто сделал «Гудошников». Так проще, правда? Там тоже можно писать. Я поменьше читаю в эфире, но, тем не менее, потом пролистываю, смотрю. «В регионах печаль», — Гром говорит. «В разных регионах разная печаль». Так, давайте дальше пойдем, поговорим с Белоруссией. Вы меня успокоили. Признаюсь честно, вы меня успокоили, но, тем не менее, я считаю, что мы должны очень серьезно подходить к нашим отношениям с Белоруссией, никаких шуток здесь быть не должно, это очень важно, не рассориться, и это очень важно сейчас, когда есть некие трудности, и мы не можем прийти к какому-то взаимопониманию, понимать одно точно, мы братские страны, так было всегда, и надеюсь, что так будет и дальше. Вот из этого надо исходить. Я надеюсь, что из этого будут исходить власти Белоруссии. Я надеюсь, что из этого будут исходить власти России. То есть я бы все-таки призывал к примирительной позиции, а не к тому, что «Ах так! Тогда мы вам это, а мы вам в ответ то!» Ну и все, и начинается такая ссора, знаете, родственников. Давних-давних, вот они вместе живут-живут, и вдруг им надоело, и все, начинают бить горшки, друг другу мстить, вспоминать все, что было в этой истории, а мы вообще вот тогда, а вы у нас сотнили это, а мы у вас сотнили это, а это наша земля, а это наша земля, вот это неприятно. На этом фоне Захарова, сдавшая луке журналистов, выглядит не очень, пишет Дмитрий. А, это было уже давно. Так, Захарова указала на игнорирование... О, кстати, подождите. США смягчили санкции в отношении ФСБ РФ, введенные в декабре 2016 года, в связи с обвинениями в якобы причастности России к кибератакам. Алексей пишет. Это что-то, видимо, да, из срочных новостей, которые я пропустил, пока я сидел, трещал. Но хорошо, слушайте, это тоже можно отдельно обсудить. Но все-таки я хочу обсудить Украину, потому что говорят, что там, ну, обострилась ситуация. И появились сегодня в интернете фотографии танков, якобы украинских, якобы танков. Ну, вообще это танки. Якобы в Авдеевке. Вот как, я вот так скажу, чтобы никто не обиделся. Значит, там жилой сектор, и на этой фотографии два танка военных сил Украины видны. Рядом стоят джипы-наблюдатели, ОБСЕ. Вот жители города разместили эту фотографию. Все. Захарова написала по этому поводу следующее. Это официальный представитель МИД Российской Федерации. Есть такая работа, танки не замечать. Все, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94,8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Факт остается фактом, ситуация точно обостряется. Точно обостряется. На юго-востоке Украины, давайте так скажем. Какой-то самолет, вот украинцы нам рассказывают, который якобы обстреляли, там в нем какая-то нелепая дырка, совершенно нелепая дырка, вот, говорят про танки, говорят про обстрелы, говорят, что ведется, представители ДНР говорят, ведется обстрел с, ну, они говорят, украинской территории, обстрел жилых кварталов. То есть все становится очень сложно опять. И до этого было сложно, теперь еще и горячо. 7373948, телефон прямого эфира. Зачем это нужно? Кому это нужно? Почему это происходит сейчас? Кто и что из этого может, какую выгоду получить? Вот давайте, тогда, чтобы разобраться, что происходит, нужно понять, кому это выгодно, правда? Вот кому это выгодно, давайте думать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Спасибо за тему, за сегодняшнюю. Вообще тему русского мира
Должна подниматься постоянно, видимо, вы это хотели сказать. Прервался звук, к сожалению. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да.
Алексей, я... извини, добрый вечер, насчет добрый Белоруссии. Вечер.
Не-не-не, я прошу прощения. 7373948. Нельзя, я не могу ломать верстку. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Добрый день, позывной Швейк, ополченец, начиная с 2014 года.
О, здрасте, пожалуйста.
Я хочу сказать, что шум вокруг ситуации на Донбассе создается управлением России инициативно, скажем, и очень точно, только тогда, когда нужно привлечь внимание к этой ситуации. А обстрелы ведутся постоянно. В том же Донецке, начиная с, ну, комендантский час начинается с 10 часов вечера, а с 9 часов 30 минут постоянно укропы ведут огонь. Постоянно умирают люди. А у местного населения уже складывается такое ощущение, что Россия просто бросила, кинула своих и плюнула, и предала.
У меня к вам вопрос. А почему тогда, если вы говорите, это постоянно происходило, почему эту информацию сейчас только дают вот наша сторона?
Дело в том, что, скорее всего, жуткие поражения, ну, не сказать, что жуткие, но, тем не менее, локальные поражения в Сирии от воинов Аллаха получили военно-космические войска России. А именно, была сдана Пальмира, которую героически якобы отвоевали, устраивали концерты и прочую клоунаду.
Так и что? А как это, скажите, вот связано... Подождите, я хочу понять, как это связано с тем, что нужно обратить внимание на Украину сейчас? Почему?
Чтобы отвлечь от других провалов, скажем так. Сейчас отвлечь у нас, во-первых, провалы в Сирии, во-вторых, Дальневосточные острова, Путин подписал указ фактически об их сдаче. Два острова торгуют, а по телевизору будут показываться вот опять бои, ой, ужас, та-та-та-та.
То есть Украина используется для отвлечения
это
внимания.
Это делается для отвлечения населения. Все, единственное, что могу сказать.
Все, спасибо, спасибо огромное. Да, вот, пожалуйста, человек сам из тех, кто на стороне ополчения на Украине воевал, давайте так скажем. Он говорит, что вообще-то обстрелы велись до этого, и, мол, Россия привлекает внимание к этому, чтобы отвлечь от других проблем сейчас, привлекает внимание к Украине. Да уж, ополчение в отчаянии, пишет Саня. Россия предала рядового Швейка, откуда у него автоматики, патрончики, амуниция, говорит Артем. Ну, это, Артем, тут, опять же, спорный вопрос. Насколько я слышал, существовала такая теория, и она, в общем, существует, что то оружие, которое там и было, оно просто досталось ополченцам в определенный момент. Ну и плюс вы знаете, что украинская армия терпела поражение, что-то оставляла, что-то теряла. Вероятно, так. Тут, опять же, мы можем упереться в спор, который мы не сможем разрешить, потому что ни у вас не будет фактологии, ни у меня. То есть для этого нужно конкретно знать, кто куда что поставляет, а поскольку никто конкретно ничего не знает... Что тут говорить? Что-то у товарища каша в голове, говорит Клаус Мари. Ну, это, может быть, на ваш взгляд. Может, пора помочь ДНР войти в Киев, говорит Джекпот. Насколько я понимаю, официальная позиция Кремля, официальная позиция России заключается в том, что ДНР и ЛНР – это часть Украины. И, в общем, никто никуда не собирается входить. А официальная позиция Кремля, Москвы, России заключается в том, что нужно соблюдать Минские соглашения. Вот и все. Поэтому вот это «а может быть помочь?» А кто-то собирался, что ли, помогать? Или кто-то об этом заявлял? Пока я такого не слышал. «Киевляне чем насолили?» пишет харьковчан. Да, ну это же, может быть, даже шутка. С Трампом мы еще поговорим и поможем, говорит Саня. 7373948, телефон прямого эфира. Клаус Мари говорит, что Пальмиру-то обороняли не русские, ее сдали войска Асада. Это правда. Это правда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да.
Мне видится то, что наша страна и наш президент открыто, во всяком случае, официально не поддерживают Донбасс.
Угу.
Все это длится с 1991 года, с того момента, когда был проведен референдум на Украине по поводу отделения, и все ребята там сказали, что нам Россия не нужна, мы пошли.
Так.
Пошли, давайте. Вот, нам выгодно, нам России сейчас выгодно, конечно, поддержать Донбасс, но как поддержать? Чтобы туда не пришли американцы. ну, не пришли тогда, когда это было еще...
Вы знаете, это и странно. Во-во-во, вот подождите, сейчас остановитесь. Вот сейчас очень важный момент. Нам говорят, мол, вот Америка строит свои козни, там какие-то планы, и она подначивает украинские власти идти воевать. Вот президент американский сменился. А что-то Украина, в общем-то, я смотрю, не сильно-то успокоилась.
Ну, успокоилась, не успокоилась, как бы внешне ничего не изменилось, якобы, да, но прежний президент проявлял, скажем, симпатию нынешнему руководству Украины, а Трамп что будет делать дальше, пока что неизвестно.
Не, нам просто говорили, что украинская власть, давайте так, нам говорили, украинская власть, она держится, потому что ее держат. То есть потому что она выгодна. Кому она выгодна? Она выгодна Западу. Вот США играет такую игру. Сейчас поменялся президент США. У них внутренние противоречия. Чуть ли не волнение, чуть ли не революции там какие-то совершаются, люди выходят на улицы, они должны заниматься своими делами, Трамп о Мексике говорит. А что, Украина-то никак не успокоится? Или здесь другая теория, смотрите, украинцы все еще ждут помощи от мира, и если, например, Киеву удастся убедить весь мир в том, что Россия агрессор, в очередной раз, да, убедить, то тогда... прозреет и Трамп, и украинские, и европейские лидеры продолжат давить на Россию. Все вместе. То есть это для чего делается? Для того, чтобы, наверное, убедить? Или как? А вам не кажется, что это власть выгодна президенту? Объясните, Ипатий, чем? Что скажешь... Насчет убийства, ничего пока. Это Порошенко блефует перед Трампом, последний взвизг, так считает Саня. То есть привлечь к себе внимание... Но как-то странно, понимаете? А что, если он сейчас, допустим... Давайте, знаете, Порошенко хочет привлечь к себе внимание. Давайте, допустим. И вот он изо всех сил привлекает. И в итоге не привлек. И что он будет делать дальше? Не, а с чем он будет... Серьезно? Серьезно, что он дальше-то будет тогда делать? Это что это? Как вы говорите, взвизг? Взвизг отчаяния? Последняя попытка? Или что? Ну, заявления-то конкретно идут от военного ведомства украинского. Взять там к определенному сроку, взять Донбасс, все. Они так вот решили, у них там есть какой-то определенный срок. Вот мы видим уже какие-то фотографии танков в Авдеевке, якобы. И создается впечатление, что все уже достаточно активно идет, а мы все что-то ждем, думаем, не понимаем. Вот. Будет дальше привлекать. У Порошенко другого выхода нет, пишет Алекс. Ну, вы же тоже не успокоились, пока не отвоевали Чечню. Почему Украина должна отказываться от своей земли, говорит харьковчанин. Ой, харьковчанин, вот вы упоминаете Чечню. А я же, вот видите, неправильная параллель-то. Неправильная параллель. И сказать, что мы отвоевали что-то, нельзя. Сказать, что была гражданская бессмысленная война, да, это было. Это было, пожалуйста. Бессмысленная гражданская война была, да. Отвоевали, сильно сказано. Договариваться надо, понимаете, какое дело? Договариваться надо. Плюс вы сравниваете, например, события в Чеченской республике с событиями в Донецкой, да, Народной республике или там в Луганской Народной республике. Ну, вы же прекрасно знаете, чем отличаются те террористы, которые были в Чечне, террористы, от тех людей, которых мы называем ополченцами, а их украинцы называют террористами. Пример очень простой. Назовите мне хоть один теракт на территории Украины, в Киеве, еще где-то, которые организовали ополченцы Донбасса. Ну вот назовите. Я вам, в общем-то, по поводу чеченских террористов, когда они, в их бытность, я вам назову теракты, и вы их знаете. И взрывы домов в Москве тут будут, здесь будут и захваты заложников, захваты школ, да, захваты, Норд-Ост, я вам так напомню, где что-то подобное делают так называемые террористы, ну, их украинцы так называют, да, террористы, потому что у них антитеррористическая операция, где что-нибудь подобное делают ополченцы Донбасса? Ничего такого не делают. Максимум, как можно охарактеризовать научно ополченцев Донбасса, сепаратисты, но не террористы. Поэтому название антитеррористическая операция, придуманная украинской власти, это название неправильное по формулировке, потому что нет террористов, терроризма нет. Это не терроризм. Терроризм, он по-другому себя проявляет. И мы прекрасно знаем, как он себя проявляет. Правильно? Так, террористы были... А эти теракты были позже, чеченский воин, говорит Кукуевич. Эхо войны, что вы хотите. Там российские граждане, которые убивают украинских граждан, это терроризм. Не-не-не-не, харьковчанин. Это, опять же, понимаете, гражданская война. В гражданскую войну могут быть включены разные добровольческие... там, дружины, не дружины, люди, добровольцы. Условно, идет война в Сирии. И есть люди, которые вербуются куда-то, и эти люди воюют. Понимаете? Вот вам гражданская война. Например, они на стороне так называемой умеренной оппозиции. Умеренная оппозиция, нам говорят, это не террористы. Мы такие, то есть они не проводят террористических актов. Они воюют в открытую. То есть гражданская война. А есть, например, еще террористы отдельно. Это Исламское государство, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации и ряда других стран. Ну, вы знаете. Вот. Если туда человек вступает, он террорист уже. Все. То есть нельзя путаться так вот в словах и нельзя приписывать кому-то те свойства, которыми он не обладает. Еще раз. Если кто-то приведет мне пример действительного какого-то террористического акта, произведенного на территории Украины ополченцами Донбасса, ну, приведите. Но вы их не приведете, эти факты, потому что их нет. О них бы говорили вечно. Поскольку ополченцы — это максимум, вы их можете называть сепаратистами, если они вам не нравятся. Максимум, максимум, более ничего. Терроризмом здесь и не пахнет. Могут быть также включены иностранные армии. Например, как сейчас российская армия включена в украинский конфликт, пишет Артем. Артем, здесь нужны доказательства опять, потому что голословные утверждения, украинская, там, российская армия включена. Пожалуйста, доказательства. Пожалуйста, доказательства по Боингу предоставьте сбитому. Из чего его сбили? Как его сбили? Че расследование до сих пор идет? Почему не раскрыто до сих пор расследование? Почему нам не объясняют? То есть ничего этого нет. То есть есть говорильня, есть сокрытие фактов. Говорят, ну, это же было абсолютно очевидно, когда у американцев, например, по Боингу сбитому запросили снимки спутников. Они их не предоставили. Ну, не предоставили. Российская сторона говорит, вот вам, пожалуйста, снимки спутников. Американцы говорят, а мы не будем предоставлять. Почему не предоставляют? Ну, дайте. Дайте информацию. Докажите. Покажите. Вот, вот вам. Ваша армия, она вот там стоит. Ну, покажите, где она. Чё, никто ничего не показал до сих пор. Все. То есть, есть какая-то вымышленная позиция, что там российская армия есть. Какая армия? Регулярная армия? Или какие-то люди... бывшие армейцы, ну вот, они едут туда по собственному желанию, и они вдохновлены идеей защиты русского мира, допустим. Ну, так какого это отношение имеет тогда к регулярной армии, да? Или им дан приказ, кто-то сверху им дал приказ, или они сами собрались, им нравится война. Знаете, есть такое, псы войны, есть такое вот, псы войны. Они могут с одной, с другой стороны, солдаты удачи, люди воюют. Их привлекает само вот это ощущение войны. Ну, вот был, кстати, Моторола, помните, такой был? Моторола, да? Вот. Многие его считают героем, многие, наоборот, считают его бандитом. То есть, вот так вот, неоднозначное восприятие у людей. Но, тем не менее, вот, человек поехал, он считал, что нужно защищать русский мир, он поехал, что его кто-то посылал, ему кто-то помогал, он, может быть, служащий армии, может быть, он при погонах. Ну, вот, поехал, и все. Жил человек, жил, поехал. Ну, что ты с ним сделаешь? Ну, что ты с ним сделаешь? А что там Швейк про острова говорил? Ну, он нашел какие-то острова, которые мы кому-то сдали. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Пожалуйста.
Уважаемый Алексей, я хотел бы вас похвалить за то, что вы сегодня правильную ноту избрали подачи эфира.
Меня не надо хвалить. Вы лучше давайте сразу к информации, к новостям. Меня не ругать, не хвалить не надо. Я функцию выполняю. Давайте к новостям.
Нет, все правильно. Нам обязательно надо сейчас работать в направлении Донбасса и Белоруссии гармонично, поддерживать и то, и другое. Это все основание русского мира.
Русский мир. Вот видите, пожалуйста, вот человек воспринимает это как русский мир, то есть концепция русского мира. И поверьте мне, множество людей этой концепцией руководствуются. Некоторые сидят дома и руководствуются. Некоторые спецы бывшие военные, просто люди сострадающие, они не на словах руководствуются этой концепцией, а на деле. То есть они едут и все, и говорят: ребят, давайте оружие, я на вашей стороне буду воевать. Вот, все. На, держи, воюй. Так это и происходит. Так, а где родственники погибших пассажиров на Боинге, пишет Андрей. Ну, там много вопросов к Боингу. Понимаете, сколько уже идет раз? А где? А где? Ну, почему нам до сих пор не показали? Ну, вот. Хотелось бы доказательств. Вот когда мне показывают фотографию конкретно в Авдеевке танков, у меня возникает ощущение, что они там есть. Потому что вот они фотографии. Рядом с танками стоит машина ОБСЕ. И у меня возникает ощущение, что Европе плевать абсолютно, что украинские танки входят, нарушают там Минские договоренности и так далее, идут куда-то, наступают на города. Когда мне показывают обстрелянные кварталы Авдеевки жилые, и я понимаю, что там какие-то террористы, там люди живут, люди. Вот. Я примерно так представляю, что ага, значит стреляют. Обратные доказательства-то где? А где вот та сторона, которая кричит о российской агрессии? Дырка на самолете вот эта вот кривая или что? Где доказательства-то? Ну, хоть что, факт, представьте факты, пожалуйста, пожалуйста. Фотографии нам дайте, снимки со спутников нам дайте. Все, дай, покажите нам, какие мы, вот эти, и Россия виновата. Да, давайте, показывайте. Где? Нет, у нас нет, но вы есть. Ну, ребята, у вас нет, но мы есть. Это не разговор. Так, а когда показывают фотографии российской техники на Украине, это, понятно, не доказательство, пишет Артем. Артем, какие фотографии конкретно, понимаете? Вот какой российской техники? Устаревшей советской техники, которая у нас одинаковая. Понимаете, если мне покажут белокурого человека с голубыми глазами и автоматом Калашникова, я понятия не имею, кто это. Это может быть поляк, это может быть русский, это может быть белорус, это может быть кто угодно, это норвег вообще может быть. Понимаете, это все неубедительно, потому что автомат Калашникова, например, есть у всех. Танки советские у всех одинаковые, потому что мы жили в одной стране, Советский Союз. И вообще основная часть такого действующего вооружения, а не каких-то концептуальных технологий, она у всех одинаковая. Ну, то есть она у всех одинаковая, чего вы хотите-то? Норвежец вам больше нравится? Ну, мне нравится как-то Норвега. Хорошо, давайте я буду норвежец говорить. Так, Россия виновата в том, что не надо над гуманитарной, что не надо под гуманитарной помощью оружия поставлять. Тарас, мониторится эта вся гуманитарная помощь не только российскими наблюдателями, но и зарубежными. Понимаете? Не получится у вас взять и в этом КАМАЗе привезти автоматы и патроны. Не получится. Ну, это невозможно. Вот примите это как данность, потому что за ними следят. За каждым их шагом следят этих КАМАЗов. Все. Ну, то есть, это глупость откровенная, когда мы говорим: а там в КАМАЗе везут. Пожалуйста, подошли, фотографируйте. Вот вам открывают машину, вот она идет. Давай, что? По телевизору вам показывают, как подъезжает, говорится, как переезжает. Все показывают. Ну вот, куча фоток солдат в частях, их же фото из Украины, также и с техникой, пишет Вес. Ну хорошо, смотрите, есть, например, солдат где-то в части, он фотографировался. Например, он срочник. Например, этот срочник прошел срочную службу в армии. И, например, он поехал домой. И, например, дома он сказал себе: я поеду добровольцем на Украину. И поехал туда. И чё? То есть, что это конкретно должно доказать? Украинская чиновница сыграла роль благодарной ВСУ жительницы Авдеевки. Да, это сегодняшняя новость. Вот, пожалуйста, вот нам говорят, много фактов, доказывающих там ложь России. Вот эта новость. Я ее сегодня видел, это мне сейчас Андрей... Подожди. Я Сергей Занецова скинул. Сейчас я вам прочитаю ее. Я ее видел. Просто хочу четко процитировать. Так. Чтобы было... Слушай, у меня 3 клавиатуры, я в них иногда теряюсь. Да что-то она не открывается никак. Вот гадство-то. Сейчас, ребята, дайте 3 секунды. Прочитаю вам эту новость про украинскую чиновницу, которая притворяется жителем Авдеевки, да? Так, 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 так. А у нас новости подоспели. Так, успею или не успею? Вот, украинское чиновник сыграл. Украинский канал Интер выдал мариупольскую чиновницу за жительницу Авдеевки, которая благодарит военнослужащих вооруженных сил Украины. Об этом в своей странице в Facebook написал главный редактор одесского интернет-ресурса «Таймер» Юрий Ткачев. По словам журналиста, об инциденте ему рассказал один из постоянных собеседников. То есть нашли человека, вот, пожалуйста, вот лицо, вот фотография, чиновница украинская. Играет жительницу Авдеевки. Вот, есть репортаж. Смотрите, вы же любите правду. Вот вам правда. Вот факт подделки на новостной со стороны украинских СМИ. Нравится вам? Пожалуйста, приведите свои факты. Не получается? Ну, жаль. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут, четверг, февраль, день второй. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Три балла пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАДа от Рублевки. От Рублевки. Слышите меня в регионах? Нет. От Рублевки и до Волоколамки плохо. Вот люди не умеют, да, вот жить. А в Красногорск плохо тоже, в общем, заезжает с двух сторон. Но вот Звенигородка плохая. Пишите, пишите просто по движению, где вы едете и что видите, я прочитаю. Руслан говорит, когда беременную Бьонсе в Инстаграме переплюнете. Да, это сегодняшняя новость. Давайте вот немножко и об этом поговорим. Черт побери. Сегодняшняя новость. Самое-самое залайканное фото в Инстаграме за всю историю Инстаграма. Это беременная Бьонсе. Кстати, там такой странный стиль фотографии, я уже даже не знаю, что сказать, какие-то цветы, что-то она сидит на корточках, странные ткани на ней, ну, не знаю, и там вот 8 миллионов. Отвечаю, вы спросили, когда я переплюну, никогда я ее не переплюну, никогда. Почему? Потому что есть темы простые, есть темы массовые, как и массовое кино. Есть темы сложные, как, скажем, авторское кино. И всегда сложные темы вызывают меньше интереса в людях в общей массе, потому что те, кто интересуется сложными темами, меньше. Все, вот примерно так. Понимаете, в этом и есть секрет успеха примитивных каких-нибудь поп-групп с тупыми текстами, откровенной идиотской музыкой, потому что они работают на широкую аудиторию. Поэтому, если вдруг, дорогие друзья, вы сегодня оказались не на какой-то другой, скажем, музыкальной, да, радиостанции, да, не на музыкальной вы оказались, а на информационной, будь то наша или какая-то другая, но сейчас вы слушаете меня, это, наверное, говорит о том, что вы интересуетесь чем-то, чем интересуется меньшинство людей. И это, наверное, говорит о том, что вы умнее большинства. И это, наверное, говорит о том, что вам грустно жить в связи с этим. Потому что известно, что горе-то оно от ума. Вот были бы дураками, как хорошо, правда? Я всегда завидовал всю свою жизнь счастливым дуракам. Это такие прекрасные люди. Вот дурак, но счастливый. А вы все такие умные и такие грустные от этого, да, правда? Поговори на сложные темы, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Не, я хочу на простые темы поговорить, так что про Бьонсе уже сказал, долго говорить не буду. Простая тема, да? США смягчили санкции в отношении ФСБ России. Классно, правда? Как неожиданно. Значит, об этом сообщается на сайте Минфина США. Вот так, все уже серьезно, Минфин сообщает. Отмечается, что теперь разрешаются некоторые виды операций с ФСБ, которые ранее были запрещены. В конце декабря действующий на тот момент президент США Барак Обама, это напоминает нам, заявил, что введенные им санкции коснутся 9 лиц и организаций в России, в том числе ФСБ и ГРУ. Отмечается, что санкции были введены за якобы кибератаки российских хакеров во время выборов президента США. Все, сейчас это все смягчилось. Короче говоря, Трамп откатил. Во-первых, Хочу поздравить себя и всех тех, кто был со мной согласен, что Трамп с тем, что мы догадались, что Трамп никогда не признает кибератаки. Ибо признание Трампом кибератак было бы признанием того, что он незаконно президент, своей нелегитимности. Трамп этого не признает, и все замечательно, у него не было никакого больше другого шанса, и он, в общем-то, естественно, ничего не признал. Поэтому были хакеры, не было хакеров, вообще никого не волнует, поскольку Трамп не может признать их существование. Полковник Трамп дал добро, Донская говорит. Может, вам... Да и потом, понимаете, какое дело? Сняли санкции частично с ФСБ. А нас-то все-таки интересуют немного другие санкции, которые давят на нашу экономику. Давайте будем говорить честно. Там же есть санкции, например, в США. Введенные санкции относительно неких лиц, многих из которых не любят даже в России. В общем, там есть такие лица, это все замечательные, потрясающие, великолепные, блистательные люди, выдающиеся умы российские, но, тем не менее, их не любят. И, в общем-то, по существу, на них всем плевать. Я имею в виду народу на них плевать. Народу важна отмена конкретных санкций, которые давят на экономику, потому что народ предполагает, как я понимаю, что отмена экономических санкций приведет к улучшению их жизни. Да. У меня есть сомнения на этот счет, дорогие друзья. Я думаю, что это вопрос крайне спорный. Приведет или не приведет к улучшению жизни отмена санкций? Почему? Да потому что нефть не подорожает. Вот как-то так. И у меня всегда было ощущение, возможно, я ошибаюсь, вы можете меня поправить, что, в общем-то, наша жизнь ухудшилась не потому, что введены некие санкции, а я имею в виду финансово, а именно потому, что нефть, ну, была 100, я даже что-то слышал про 110, а может быть даже и больше, а стала в определенный момент 40, ну, потом подросла, да, вот сейчас она более-менее подросла как-то. Но, тем не менее, былых цен уже и нет. А мы-то все-таки во многом были обеспечены, рубль был обеспечен именно нефтью, газом, ну, вы знаете это все. Поэтому, и учитывая то, что наш Минфин выступает за то, что рубль надо бы даже девальвировать на 10%, я прихожу к выводу, сними санкции, надень санкции, что хочешь санкциями делай, это не сильно повлияет на нашу жизнь. Ну вот прям не сильно. Так цены на нефть и есть санкции, говорит Тимур. А, то есть вы думаете, американцы могут сделать так, чтобы цены на нефть росли? Я вас правильно понимаю? Вы так это предполагаете себе? 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, тут я с вами совершенно согласен. То есть санкции, если бы сейчас нефть стоила долларов 100, 110, я думаю, особо никто и не заметил.
Есть только одна проблема. Знаете, я
любители сыров там вот это вот.
Понимаю. Не, у меня просто есть другое ощущение. Даже если завтра нефть будет 100 и 110, никто не позволит рублю укрепляться. Я имею в виду, вот когда говорю «никто», я имею в виду наши власти.
Ну, возможно. Ну, может быть, немножечко бы укрепился он там рублей до 50, но не более.
А я вот почему-то подозреваю, да, спасибо большое. Я вот подозреваю, что все, вот, я эту теорию уже выдвигал в эфире. Я не экономист, но обладаю некими, да, вот, ощущениями. То, что я пытаюсь анализировать, понимать, что происходит. Пусть на своем обывательском уровне в понимании экономики. Но, тем не менее... У меня создается впечатление, что рублю придумали такую примерно вот цену 65 по отношению к доллару. То есть 1 доллар 65 рублей. Вот ее придумали, и вот она такая и будет. И как только рубль будет укрепляться, сразу же будут докупать доллары. Укрепился рубль, докупили доллары, рубль удешевился. Ну, то есть все очень просто. Раз, видим, пошел рубль вверх, укрепили американскую экономику, вложились в их гособлигации, еще что-нибудь, да, в ценные бумаги, все, пожалуйста, туда, хоп, вложились в американскую экономику, рубль опять ослаб. Для чего это делается? Ну, это вопрос, я так понимаю, опять к экономистам, но я слышал, что это делается для развития нашей экономики. Мол, дешево, значит, выгодно, вот, и значит, это привлекает. Все, что может привлечь. Ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Ну, на самом деле, мое мнение такое. Я тоже прислушиваюсь к мнению экспертов экономических.
Да.
Я, конечно, таким являюсь, но у меня вот есть уверенное как бы такое мнение, что вот когда он был до санкций, когда рубль, когда бакс стоил 30 рублей, это был такой коридор, и его постоянно удерживали искусственно. Сейчас же рубль пустили в свободный полет, и он где-то выровнялся порядка 60 рублей за доллар.
Но как только он дорожает, рубль относительно доллара, сразу выступает либо Набиуллина, либо из Минфина кто-нибудь выступает, Силуанов может выступить, например, и говорят, что-то укрепился, переукрепился. Это лишнее, давайте девальвировать.
Да, но тогда он сдерживался вполне на законодательном уровне.
Ну, денег вкинули,
и все. Он исключительно психологически сдерживается каким-то образом.
А каким образом он может сдерживаться психологически?
Ну, какую-то вопрос информации дают, какую-то стабильность людям дают, там, может быть, вымышленную, чтобы люди не скупали баксы.
Ну, я понимаю. Во-первых, люди, а во-вторых, вот так, смотрите, раз рубль пошел укрепляться, в Минфине сидят, да, можно как сделать? Можно действительно во что-то вкладываться, чтобы рубль дешевел, а можно выйти и сказать, а мы считаем, что необходимо девальвация рубля на 10%. И все такие, кто пытается на этом играть, на рубле, говорят, ага, скоро рубль будет дешеветь. И скинули его на пике, правильно? Но он же скоро будет дешеветь. Чуть скинули, он чуть упал. Наш говорит, а, не будем мы никакой девальвацией заниматься. Все-таки, ну, черт побери. Понятно. То есть, вот об этом психологическом приеме вы рассказываете. То есть, выступить, сказать что-то. Президент что-то говорит, тут же это сказывается на цене рубля. Минфин выходит, что-то говорит. Центробанк. То есть, это игра нервов пошла, да? Не игра денег, а нервы. То есть, это психология рынка. Это ненормально, говорит 709-й. Обесценивать собственную валюту, это нормально? Ну, посмотрите на Китай. Посмотрите на Китай и сделайте выводы, нормально это или ненормально. Вот. Понимаете, в чем дело? Можно же... как деноминация же это называется. Можно вот, например, взять и завтра бумажки напечатать. Вот сейчас, например, 100 рублей, а завтра это будет 10 рублей. И курс доллара к рублю будет тогда не 65, условно, да? А он будет там 6,5. И вам уже будет очень нравиться. Проблема же не в том, сколько стоит одна денежка по отношению к другой. Проблема в пропорции. То есть, сколько вы этих денежек получаете. И что на эти денежки, которые вы получаете, вы можете купить. Проблема в том, что, как я понимаю, обесцениваются деньги, а вот перерасчета ваших зарплат не происходит. Вот какая штука. То есть, допустим, доллар стал в два раза дороже. Например, там, электроника, вот на которую мы это все снимаем, там, автомобили стали в два раза дороже. И вас зовет начальник и говорит, ты знаешь, у тебя было 100 тысяч зарплаты, теперь 200, поскольку доллар в два раза дороже. И вы говорите, хорошо, не плевать ли вам, какая цифра на бумажке? У вас покупательная способность какая была, такая и есть. А она упала просто сейчас. В этом проблема. Мне все равно, сколько написано на бумажке. Хоть миллиард вы там напишите. Хоть один, хоть ноль, половина напишите. Это никакое значение не имеет. Важно, что я могу на эту бумажку купить. И сколько мне этих бумажек дают. Правильно? Или неправильно? Доллар вырастет на этой неделе на 3-5 рублей. Занимаюсь обменом валюты, пишет 88. Спасибо, 88, за наводку. Но я никуда не дернусь. У меня так вот, знаете, доллары, рубли и все. Я никуда уже не дернусь. Мне надоело дергаться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей, Москва.
Да.
Хотел вот что заметить. Что экономика Российской Федерации как была сырьевой, так и остается.
Значит, сырьевой. Что
основной приход средств в экономику идет за счет продажи нефти.
Знаете, вот здесь появилась в этом же году уже информация о том, что у нас с продажи зерна больше денег, то есть аграрный сектор больше приносит денег уже. То есть, видите, какое
больше,
дело?
Но все еще не заменяют.
Не заменяют? А зачем заменять?
К чему веду?
Да-да-да.
Что раньше курс доллара и цена на нефть колебались так, что цена за баррель нефти в рублях была на уровне 3600 рублей.
Угу.
Сейчас это в районе 3200 рублей. То есть государство недополучает рублей от продажи нефти.
Угу.
За счет этого у нас дефицит бюджета.
Да. И этот дефицит нужно закрыть. Все. И для этого нужно чуть-чуть уронить рубль.
Если рубль чуть-чуть уронить, то бюджету будет легче. Если не закрыть целиком, то легче будет.
Все верно, все верно. Так это и происходит. И как он только укрепляется, тут же разговор о том, нам нечем бюджет закрывать, чуть-чуть давайте уроним. Уронили, все. Вот оно и происходит, что... Спасибо вам большое. Так зерно тоже сырье, говорит Тимур. Нет, ну понимаете, о чем речь-то идет. Речь идет об аграрном комплексе, да, или там нефтедобывающем. Нам, как говорят, нефтяная игла и газовая игла. Давайте так. А зерно – это все, это уже аграрный комплекс. Да? Тут нефтяной иглы там и не видно. Хотя, в принципе, да, сырье. Наверное, торговать хлебом выгоднее было бы. Но я не знаю, как его довозить и куда. Зерна, рекорды, а цены в магазине «Космос», говорит 60-й. 60-й. Сегодня новость была. Вот жаль, я себе ее не распечатал, не пометил. Мировые цены на продукты, мировые во всем мире, бьют рекорды. Во всем мире цены на продукты сейчас, в этом году, вот сейчас, рекордные. Во всем мире продукты дорожают. Взаимозависимость экономик существует. Вот в чем проблема. Зерно – это сезонный рынок, пишет слушатель Врунгель. И что? Нам просто сказали, что оно приносит много. Были цифры, я их приводил, сейчас из головы я их не достану, извините. Вчера сказали, надо рубль ослаблять, а он взял и укрепился, говорит мистер Твистер. Коплю на дом в рублях на пенсию через 7 лет. Есть подозрение, что не накоплю, пишет Андрей. На что вы копите, простите, еще раз? На дом. А вы обратите внимание, недвижимость, она какая была в цене, такая и есть. Даже немного подешевела. Подорожало то, чего у нас не производят. Если посмотреть на наш строительный бизнес, я разговаривал со строителями, как-то все быстро переверстались. Помните, были все эти истории с тем, что если турки уйдут с рынка, мы ничего не построим? Вообще не понимаю. Все как-то строится, все нормально. То есть, видимо, в строительном бизнесе более или менее. Но вот телефоны мы нормальные не производим. Они дорого нам идут. Электроника нам дорого вся идет. Вот у меня корейские мониторы здесь, да, стоят. Дорого идет. Автомобили, да, если это не отечественного производства, дорого, дорого. Но опять же дорого, понимаете, и когда я пришел в салон BMW и хотел поговорить на цены на автомобили, я говорю, что ж так дорого? Они говорят, ну давайте в евро пересчитаем и посмотрим цену также в евро, только в Германии. Я говорю, давайте, пересчитываем, в России дешевле BMW купить, чем в Германии. Как? Ну реально дешевле, получается дешевле. Проблема еще раз не в том, что цены выросли. Проблема в том, что никто не пересчитал кому-то, может быть, пересчитали ваши зарплаты, ваши доходы. Их не увеличили пропорционально. Вот и все. И получилось, что вы меньше можете купить. Условно, вы, знаете, машина стоит 1 000 000 рублей, вы получаете 100 тысяч. Завтра машина стоит 2 миллиона рублей, вы получаете 200 тысяч. Какая вам разница? Никакой. Никакой. А почему такие дорогие красная рыба и морепродукты? У нас что, ничего не добывается, пишет Наталья? Ну, это тоже был разговор очень долгий и муторный по поводу рыбы. Я не хочу к нему возвращаться. Зарплата крутая. Понял. Про проценты в российских магазинах говорит и жалуется тот, кто нигде не был, пишет Роберт. А почему земли не пашем тотально? Невыгодно, пишет Владимирович. Вранье про сверхдоходы от земли. Вранье не вранье. Вот вы говорите, не пашем тотально. А я в этом году ездил в Крым. В прошлом летом я ездил в Крым. Естественно, ехал через Краснодарский край, Ростовскую область. Слушайте, ну все там, все засеяно, все просто. Нет свободных там полей вообще в принципе, как я понял. Везде подсолнухи растут, пшеница растет, кукуруза, везде все усеяно. Я не думал, что я такую картинку увижу вообще в принципе. Я думал, что такого нет. Я думал, что все очень скучно и неинтересно, как в некоторых наших областях такое бывает. Знаете, как вот смотришь куда-то туда, в горизонт, а там все серо и уныло. А здесь так все ярко. Так я восхитился житницей России. Мне это было очень приятно. Турки с рынка не ушли, только сегодня с одним общался. Проект на миллиард взял, AS пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, с чего мы начали разговор? Мы начали разговор с того, что вроде бы США смягчили санкции против ФСБ. Во всяком случае, на сайте их Минфина есть такая информация. Но я говорю о том, что санкции против ФСБ, может, нас в какой-то мере интересуют, но мы ждем чтобы были отменены санкции, влияющие на экономику сильно. При этом я выразил сомнение относительно того, что эти санкции, влияющие на экономику, это определяющий фактор в нашей жизни. Опять же, с точки зрения финансов. То есть, что это определяет наш доход, и если эти санкции отменят, мы прям сразу хорошо заживем. У меня есть ощущение, что, в общем, не из-за санкций мы живем так, как живем сейчас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Юрий, город Москва.
Да.
Вот вы там про цены говорите, Алексей, да,
да.
Я так понял.
Ну, не про цены, скорее, а про то, про санкции и влияние их на нашу жизнь. Насколько это действительно оказывает влияние и меняет нашу жизнь?
Ну вот можно я немножко как бы опущусь с неба на землю?
Давайте.
Вот цены, посмотрим, допустим, но в сетевых магазинах, не буду называть, говорить название, да?
Угу.
Ну, картошка 20 центов килограмм, морковка 20 центов килограмм.
Угу.
Там лучок репчатый 30 центов, вот так, если к доллару перевести.
Так.
Ну и что, хорошо живем, можно жить.
Ну, мы, правда, не
что
в долларах.
Мы платим.
Мы не в долларах зарплату получаем, вот у нас какая, понимаете, печаль. А если в доллары переводишь, небольшие зарплаты. Я говорю, вот нужна индексация, то есть переиндексировали бы зарплаты на то падение. Вот, все, мы были бы довольны, нам было бы плевать вообще. Просто вот на подняли. Ну, а зарплаты-то, кажется, не повышают.
Да, в принципе, это как бы, ну, пропорции разные. Там, допустим, там какой-нибудь швейцарский сыр подорожал, а картошка подешевела, можно считать.
Подешевела, вы говорите.
Раза в три, наверное.
Серьезно?
Да, вот если вы посмотрите, два года назад картошка вот в тот же сезон стоила 30 рублей.
Mm-hmm.
Сейчас 12.
Я вот, честно говоря, и картошку 10. Вообще практически не ем, поэтому не могу сказать. Но если вы так утверждаете, то пусть будет это именно так. Вот опять же про продукты мы говорим. Вот картошка, лучок, еще что-то. Яблоки, например. Вот мы у Польши яблоки покупали. Да, вот бред, просто бред. Я не знаю, даже на голову не натянешь. Вот покупать у Польши яблоки. То есть у меня отец выбрасывает яблоки, потому что уже некуда их перерабатывать. Уже сделали какой-нибудь пастилы, но сушили эти яблоки, сок закатали, сидр сделали, все сделали с этими яблоками, сожрали уже их все. И остаются горы, и просто это все выбрасывается, да? А при этом мы покупали яблоки у Польши. Ну ладно, это не, я не к этому. А санкции вот в отношении продуктов каких-то, да? А что у нас в США такой дикий товарооборот продуктов был. Нам, у меня есть ощущение, гораздо важнее с точки зрения пожрать, чтобы санкции отменила Европа, а не США. Вот я так понимаю, я так подозреваю. А в Европе, в общем, как сидели пока, так и сидят леволиберальные силы. Ну, Меркель и прочие. То есть все ждут, что что-то на выборах может измениться, а может и не измениться. И, в общем, то, что Америка там что-то отменит, а каков был товарооборот? А как важна для нас Америка с точки зрения вот этих вот продовольствий, еще чего-то? Что-то есть ощущение, что не очень. Если отменят санкции, то москвичей вообще харя треснет, и брюки лопнут на брюхе и на жопах, пишет 54-й. Простите, пожалуйста, ну он так написал. Картошечка, лучок, селедочка и водочка. Сейчас как приеду, как попробую, говорит Дмитрий. Наши феодалы никогда не будут индексировать зарплаты, если только в минус для работяг, пишет Владимир. Владимир, вспомните 2000 год, вспомните, какие были зарплаты, обратите внимание, как они индексировались. Правда? Вспомните и доллар по 6 рублей. Да, всплакните. Все, в движение.
В движение.
А вообще, 7373948, где вы едете и что видите? 3 балла в Москве. Что-то какое-то слабое движение сегодня, слушайте. Как-то неинтересно, как-то скучновато. Я думал, вы будете поактивнее на дорогах. Ну, в смысле, будете в пробках стоять. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Николай.
Да.
Хотелось бы там зарплату прибавить. Вот вы в такси ездите, чаевые оставляете?
В такси ездите, чаевые оставляете. Если понравилось, оставляю.
Ну, понятно. Оставляйте больше. Вот у людей чуть-чуть прибавится.
Прибавится зарплата. Ну, в сфере услуг-то оно да. В сфере услуг-то оно да. Но, опять же, понимаете, вот я пришел в ресторан. Допустим, я потратил там 2000 рублей. Чаевые, как порядочный человек, я оставляю 10%, да? Ну, 10. Значит, 200 рублей чаевых. Вот и смотрите, дорогие друзья. Раньше на 200 рублей можно было купить чего-то. А теперь это можно купить только там на 300, на 350. И чаевые тоже обмельчали. Либо мне нужно оставлять 350. Но тогда кто мне вернет эту разницу? Кто мне ее вернет-то? Никто не вернет. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, а скажите, вот вы не делали такое наблюдение по поводу отношения, ну, стоимости нефти и рубля? То есть, ну, постоянно говорят о какой-то зависимости доллара, ну, в смысле рубля и нефти.
А сейчас все меньше и меньше это зависит, да, эту зависимость. Наблюдал я за этим, и об этом все говорят. Говорят, нефть падала, рубль падал, нефть растет, рубль падает. Да, действительно, эта зависимость, она не такая сильная, как раньше, а может и вообще пропала. Но к этому, как я понял, наши финансисты, все эти экономисты, и стремились. Сейчас новости, после этого продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, это в Москве, в Твери 95.5. Номер эфира прямого, 7373948, смс плюс 7-925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот». Такие дела. По стоимости Биг Мака, насколько я помню, считали стоимость рубля к доллару, пишет Зекс. О, Зекс, это вам в Италию надо съездить, увидеть, что в пересчете на рубли Биг Мак там стоит 800 рублей, Биг Мак. И понять, что у нас вообще нормально все по ценам. По ценам, по зарплатам не очень. По ценам вообще класс. Так я об этом и говорю, говорит Зекс. Да-да-да-да-да. Ну что, мы должны идти дальше. Я вот сейчас хочу вместе с вами проверить, что же сейчас самое цитируемое в интернете. Римский бомж Марио, снимавшийся у Бекмамбетова, получил штраф 18 миллионов евро. За такое надо, мне кажется, сжигать просто тех, кто это пишет, такие новости. В Кремле прокомментировали смягчение санкций Вашингтона в отношении ФСБ России. О, отлично. Во, давайте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку в связи с решением Минфина США смягчить санкции в отношении ФСБ России. Цитирую. «Сначала нужно понять, о чем идет речь. Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности», как говорит Песков. «Все». Как мне нравится последнее время реакции Кремля на Америку. Такие, как бы, мы следим, мы наблюдаем, мы знаем, да, но мы не торопимся. Да. И там говорят, можно было бы отменить санкции в ответ на что там, на решение ядерного разоружения, вопроса вот этого, да, ядерное разоружение. Она же такие, как бы, а мы не хотим разоружаться, и что хотите, то и решайте санкциями. Как бы, нам вообще все равно. Отменяйте в одностороннем порядке. На, так, США смягчили. Да, сейчас все про США. Вот я здесь вижу. Путин объяснил провокации Киева стремлением вышибать деньги из-за рубежа. Ну, это мы обсуждали. Учитель, Поклонская, Матиль, да? Это вот хэштегами практически я вам говорю. Ну, все понятно. Больше, наверное, ничего такого существенного, интересного сейчас не наблюдается. Давайте про Поклонскую, говорит Клаус Мария. А ФСБ переживала, страдала от санкций? Владимирович говорит, у меня есть ощущение, что не очень. Измором США возьмем, пишет Владимир. Абсолютно верно. Я всегда считал и буду считать, что надо быть как китайцы. Объясняю, врываются монголы в Китай. Врываются, говорит, теперь вы все, говорит, китайцы, монголы. Он говорит, очень хорошо, мы теперь монголы. Мы просто не будем есть, кушать риса. Риса продолжает кушать, очень хорошо и работать. Все, в итоге что? Монголов нет, китайцы их ассимилировали, китайцы их, простите, впитали, и все. И как было-то Китай, так и есть.
А вот тебе нехорошо, да, ты можешь нас завоевывать. Заходи, заходи, нормально. Кушать риса будем.
Все, монголы превратились в китайцев. Никаких проблем. Замечательное, замечательное решение. Вариться в своем котле. Народ победить нельзя. Кстати, это вот вы не знали? Вы не знали, что нельзя победить народ? Это вот, вот очень просто. Народ победить нельзя. Это невозможно. Только тотальное уничтожение определенного народа, возможно, дает шанс его победить. Но это геноцид, это расовая сегрегация, и это вообще что-то пахнет нацизмом в худшем понимании этого слова. В понимании нацизмом Гитлера, ну вы поняли. То есть никто, в общем-то, я надеюсь... к таким решениям прибегать дальше в истории не будет. Вот, поэтому все, что бы ты ни делал, народ всегда как жил, так и будет жить на территории. Народ надо менять культурно. И культурно это не в плане научить там не гадить в подъездах, а ты просто привносишь свою культуру. Допустим, вот есть Россия. Допустим, есть Россия. И, допустим, в России люди хорошо читают по-английски. Хорошая же вещь, правда, читать по-английски. Но потом вдруг вывески на английском. Например, машина «Патриот» у вас называется «Patriot». «Patriot», понимаете, написано «Patriot», а не «Патриот». Люди используют все больше и больше иностранных слов. Например, вот мы. «Тренд», «Бэк», «Инфотеймент», ну и прочая дрянь. Вы поняли. Все больше иностранных слов, все меньше русских слов. Хотя «Бэк», да, «Фон», пожалуйста, вам. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что культура, традиционная культура для определенных народов, она, естественно, ну, она просто уходит. Она уходит, она разъедается, она разваливается. Все. Поэтому что, собственно, рассказывать про какие-то откровенные войны, когда идеологические войны намного важнее. Я считаю, что нам нужна внятная идеология патриотическая и внятные лидеры патриотически настроенные. Вот и все. Вот это будет замечательно. Герои, за которыми пойдет народ. И будет идти. Все, больше вообще ничего не надо. И любовь к своему языку, любовь к своей культуре. Вот что нам нужно. Ладно, Митсубиши уже начал, пишет Владимир. Ну, типа того. Нужна моя теория Орд Империи, говорит Алекс Викинг. Санкции сняли, наверное, из-за дела по Шалтай-Болтаю. Константин, там объяснили. Сняли санкции из-за того, что кибератаки вот эти вот, которые производились на США, вроде бы это были не ФСБ, а теперь все. Американцы успокоились. В какой-то мере. Они забывают дело хакеров. Вот. Русские кнопки в Outlander появились, говорит Владимир. Хорошо. Давайте будем говорить про Поклонскую. Давайте будем говорить про Алексея Учителя. Есть такой режиссер, который подаст в Генеральную прокуратуру заявление против Поклонской как раз. И представители общественных организаций, которые выступают с критикой в адрес его нового фильма «Матильда». Цитирую. «Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру. Один будет касаться лично Поклонской, второй — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма». Вот он заявил. Ранее сообщалось, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм Алексея Учителя «Матильда». По мнению депутата Госдумы, Россия в этой киноленте представлена страной блуда, а святого государя Николая II играет немецкий порноактер. Да, я просто напомню, что Николай II действительно канонизирован как мученик или как страстотерпец, как кто он канонизирован. Но канонизирован, это точно. Сколько он за такой пиар отвалил? Вот что меня волнует больше всего. Александр, ничего, все бесплатно. Все бесплатно. Но мне нравится, что учитель решил пойти, Алексей Учитель, режиссер, и решил пойти вот таким путем. Не борьбы на языках, а конкретно юридическим путем. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вообще поговорим, на чьей вы стороне, так скажем, в этом споре. Потому что, наконец-то, режиссер Алексей Учитель дал ответку. Конкретную ответку. На чьей вы стороне в этом споре? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан, Москва.
Да.
Ну, сразу определюсь. Я, конечно, на стороне учителя.
Почему?
Алексея. Вот. Почему? Ну, во-первых, вот это вот понятие канонизировано, да? Страстотерпец или сластотерпец, кто он там был.
Ну, это вы сейчас, да, это вы сейчас договоритесь до оскорбления чувств верующих. Я вас предупреждаю.
Нига.
Ну, не, ну что, ну вы же сатирически высказываете.
Да, давайте еще...
Или, я понял, мы не разбираемся.
Человек, да, так. То есть, может, не совсем воцерквленный, вот. Ну, и я, как верующий человек, могу не соглашаться с мнением церкви.
Церковь это... Тут, конечно, не очень получается.
Почему не очень?
Да потому что мы берем, просто читаем символ веры и понимаем, что верующий человек не может не соглашаться с мнением церкви.
Может.
Значит, вы раскольник, значит, вы, может быть...
Растрига.
Это понятие тоже такое. Вы знаете, то ли мы в расколе, то ли староверы в расколе.
Не-не-не. Не получится. Понимаете, все очень просто. Есть церковь, да, все, вот вы читаете символ веры, вообще зачем его читать, вы его должны знать наизусть, раз вы верующий. Вы смотрите и понимаете, что вы обязаны верить, вот что вам говорят, так и есть. Все. Вот вам говорит патриарх, все, значит, оно так и есть. Больше ничего. Вот. В этом плане как раз-таки удивительно, что Поклонская мнит себя православным человеком, а, как я понимаю, действует, в общем-то, не с позволения патриарха, а сама что-то импровизирует. Так же, как вот этот странноватый человек Интео, знаете, православный активист. Странный, правда, человек, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, что там Интео? Я недавно услышал про какую-то такую организацию, которая то ли 40-40 называется, то ли что-то подобное. А там прям уже, как мне объяснили, может быть, люди ошибались, речь идет о неком боевом крыле неких православных активистов. То есть, ребята, может быть, мы скоро увидим что-то особенное, я вам так скажу. Может быть, серии «Игры престолов», вы смотрите «Игру престолов», там «Ваши воробей», что вот эти все, может быть, они нам покажутся не такими уж и фантастическими, эти серии, понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому я бы, в общем-то, на месте всех людей и граждан, слушателей, был осторожен в высказывании относительно церкви. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте.
Да-да.
Есть ощущение, что что-то как крыша едет мне, что ли. Ну, свои личные симпатии, понятно, да, там.
У кого крыша?
Ну, у госпожи Поклонской.
Крыша
едет. Я напрягал к этому фильму вообще. Ну, показывает, вот мне все равно, например, то есть
хороший. Ну, вам все равно, потому что вы не боретесь за веру. Она борется, она так думает. Она борется за веру, она борется за царя.
Вот люди, они отвращают, на самом деле.
Это правда, это правда. Да, я...
Не скажу я вам, что я большой там какой-то воцерковленный или нет, но я отношусь спокойно к тем и к другим, то есть... Что-то посерединке должно быть.
Хотел бы вас, вашу мысль развить, если вы позволите. Вот давайте, спасибо большое. Я хотел бы развить по поводу отвращают такие люди или не отвращают. Умных отвращают. Вот на мой взгляд. То есть высокоинтеллектуальных, образованных, вот подобные люди от церкви отталкивают. Почему? Ну, потому что с какой стати нам слушать человека, который не разбирается в цитировании... Ну, то есть не знает русской классики, не знает русской истории, говорит постоянно какую-то чушь, занимается каким-то популизмом, приходит на Красную площадь, на акцию «Бессмертный полк», прекрасную акцию, почему-то с портретом Николая II, что вообще непонятно. Потому что это акция, когда мы вспоминаем наших героев, советских воинов-освободителей, наших дедушек, прадедушек, да, наших родственников. Какой она приходит с Николаем Вторым. И у меня создается впечатление. Ага, например, я вот смотрю, я не хочу стоять в одном ряду интеллектуальном с такими людьми. Мне они не нравятся. Я имею в виду сейчас вот Поклонскую. Мне не нравится быть такой, таким, как Поклонская. Мне не нравится. Но может быть широкой какой-то аудитории, которая не задумывается, не следит за новостями, не пытается вдуматься в цитаты, которые выдает Поклонская, может быть им нравится ее вот этот ее порыв, да, ее страстность, ее желание защитить мертвого царя, и они видят в ней героиню, они видят в ней сподвижницу, они видят в ней чуть ли не рядом что-то около святой, понимаете? И она их вдохновляет. Единственное но, к чему такие вещи могут привести, когда какой-то человек на теме религии радикально вдруг начинает кого-то вдохновлять. А идите в кинотеатры, требуйте, пишите письма, чтобы запретили смотреть тот фильм или этот фильм. Ну, то есть организует людей на какие-то противоправные, на мой взгляд, действия. Может быть, я ошибаюсь, прокуратура там определит. Вот. А к чему это может привести? А это может привести к тому... что появится действительно радикализм и радикальное ответвление православия,
которые, в общем, скажут в определенный момент, православие должно быть с кулаками, священникам не хватает огня, этот огонь нужно внести в массы, и вообще неплохо было бы, если бы загорелись костры, и на этих кострах жгли кого-нибудь, кто не так думает, как мы. То есть вот такое может быть. Это что, хорошо или как? То есть вот это гремучая, страшная смесь, соединение, да, отсутствие интеллекта и присутствие страсти, это всегда может привести к каким-то неожиданным плохим последствиям. Примеров много любых радикальных групп, любых, не только религиозных, когда берут глупого человека, ему внушают некие идеи, и он с горящими глазами эти идеи идет воплощать. Хотя вместо того, чтобы их воплощать, надо бы поговорить с умными людьми. Но уже поздно, человек обработан, человек по факту завербован, и он вот начинает нести ту чушь, которую ему где-то кто-то сказал. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я вот подумал, а может быть действительно у Поклонской Николая II, это ее, может быть, дедушка, прадедушка, вдруг такой вариант?
Нет такого варианта.
Это можно понять.
Нет, нет такого варианта, и даже если бы это был ее дедушка и прадедушка...
Юмор, но можно портретом Сталина выйти.
С портретом Сталина было бы уместнее выйти на бессмертный полк, это было бы правильно.
Тоже неплохо там.
С кем?
Ну, в общем, разные варианты.
С кем?
Ну, портрет Ленина тоже, почему неплохо?
Ленин нет. Сталин, почему да. Нет? А какое отношение к Великой Отечественной войне имеет Ленин? Ноль. Никакого. Поэтому с Лениным выходить, это такой же, в общем-то, странный поступок, как выходить с Николаем Вторым. Все равно, что с Ельциным выходить на бессмертный полк. Нет, бессмертный полк. Акция, на которую люди выходят почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. Участников, да, разного абсолютно уровня. Своих родных. Вот, что это такое. Там, может быть, если вдруг внучка Сталина, а посмотрите на нее, это человек... Вот когда, знаете, на внуках природа отдыхает. Вот посмотрите на внучку Сталина. Найдите в интернете внучка Сталина. Вы будете удивлены, что она живет, если я не ошибаюсь, в США. И выглядит она, ну, как бы вам так сказать, если бы в фильме «Брат 2» она сказала, вот просто переснять этот момент, она бы сказала: «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси, мы домой летим», я бы не заметил, в общем, подмены никакой, наверное. Вот обратите внимание на это. Но если бы она окстилась, приехала бы в Россию и пошла бы с портретом Сталина, я думаю, это было бы справедливо и правильно. Почему? Потому что и при Сталине Советский Союз победил. Но когда Поклонская выходит с портретом Николая II, мне это непонятно. И мне непонятно, когда вместо того, чтобы обратиться только там в Генеральную прокуратуру, что вроде бы Поклонская сделала относительно фильма «Матильда» Алексея Учителя, начинаются какие-то движения, там, давайте, вставай, страна, да, давайте сейчас писать в кинотеатры, ходить, запрещать, бастовать. Вот этого я уже не понимаю. Тем более, что речь идет о бывшем прокуроре. Она же прокурорский сотрудник была. Прокурор Крыма. Это очень серьезный пост. И у меня возникает ощущение на фоне того, что я вижу вокруг Натальи Поклонской сегодня и ее высказываний, что на посту крымского прокурора она выполняла серьезную абсолютно функцию. Ну, какую? Чего эта функция? Ну, какой-то маски, да, вот функцию королевы какой. То есть была рабочая группа, которая ей, как может быть, писала тексты за нее, работала, все дело. Она была лицом, лицом марки, лицом компании. Это лицо пришлось по вкусу тогда очень многим, да, восхищаются ее внешними данными. Многие люди на земле, кстати, там, японцам очень она понравилась. Ну, как удивительно, этот человек перебрался в Москву, попал в Госдуму и начал говорить. И началось страшное, потому что, видимо, человек начал говорить от себя наконец-то. И там началось страшное. Вот о чем я говорю. А страшное это в смысле какой-то полный бред, замшелость какая-то неясная, потерянность какая-то информационная, подборка странных фактов и любовь непонятная, доведенная чуть ли не до фанатизма к вот Николаю Второму, как при нем было хорошо. Ну, я не знаю. Или вот он святой. Ну да, вот он святой, ну хорошо. Ну вот обратите, значит, у нас есть закон о защите прав верующих, да, об оскорблении чувств верующих. Пожалуйста, обращайтесь в суд, пускай проверяют, ну. Проверят, скажут, да, есть нарушение. Алексей, учитель, режиссер, ответит в рамках закона. Ну вот это вот общественники, которые будут что-то там, общественные организации выступают с критикой в адрес нового фильма, куда-то пишут, что-то ходят, призывают отказываться от проката моего фильма. Что за бред? Ну что за бред, я не понимаю. Ну не нравится, ну не смотрите, господи. Так, один раз щелкнул по носу в суде и перестанет она чушь нести, пишет Юрий. Не знаю. А может, в Думе плохая аура, говорит Алекс. В Думе аура стала лучше. Я обратил внимание на то, что из тех, кто предлагает такие громкие, можно сказать, популистские идеи, остался, по сути, один человек. По сути, один человек. Поклонскую, как мне показалось, очень быстро убрали из информполя, как только она начала лажать. Она, по-моему, два или три раза лажанула, и ее убрали из информполя. За что я очень сильно благодарен. Не знаю, кого благодарить. Может быть, фракцию «Единая Россия», может быть, Неверова поблагодарить. Может быть, надо Володина поблагодарить. Короче, я благодарен. Спасибо большое. Вот, от души, что вот убрали этого человека из информполя. Ну, во всяком случае. Может быть, она сама, кстати, решила. Но на то не похоже. Ну и остался вот сейчас Жириновский, который выдает такие идеи. То есть вернулись к старой стилистике. К старой стилистике. Когда была Госдума такая вся, сидели там что-то, песок сыпался, простите. Или, ну, работали, да, и так работали. Был яркий Жириновский для того, чтобы какие-то яркие идеи выдавать. И все. Просто последнее время, вот прошлый созыв, да, Госдумы, уже создавалось впечатление, что каждый депутат хочет быть Жириновским. А Жириновскому не всем дано быть. Он один такой. Знаете почему? Знаете почему? Потому что за эксцентрикой, за эмоцией, за эпатажем скрывается интеллект. Я так часто смотрю на депутатов ЛДПР некоторых, которые сильно кричат и даже манеру перенимают у своего лидера, а при этом кричат глупости. Вот кричать надо умные вещи, если ты кричишь. Так, ладно. Поклонская таким образом мстит учителю за то, что он не взял ее на главную роль, пишет Биг Босс. Ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Евгений, Москва.
Да.
Тут еще знаете, какую бы мысль хотелось высказать? Все-таки Николай II, он государственный деятель и не такой далекий от нас в истории, да, как ни крути. Mm-hmm. И вот тот факт, что церковь его сделала святым, мне кажется, накладывает некоторые ограничения на историков в плане оценки его действий. Угу. Ну, в исторических параллелях. Мне кажется, это несправедливая вещь. Теперь, если мы осудим, например, его политику, что же мы, получается, строгаем его святость или осудим какие-то факты его жизни? Угу. Это нездоровое ограничение в светском государстве, я считаю.
Понял, спасибо большое. Мне, я тут смотрю, там какой-то провокатор завелся в Инстаграме. Я, ребят, заблочил его, он больше вам не будет портить настроение. Все в порядке. Я веду прямую трансляцию в Инстаграм и хочу сказать вам, друзья, что я постараюсь, я просто не всегда успеваю, стараюсь следить за тем, чтобы интеллектуальная чистота, чистота языка была на уровне. Вот, я уважаю людей, которые умеют выражать свои мысли без тупых провокаций, мата и еще чего-то подобного. Я их буду стараться блокировать. Так что всего вам хорошего. Не беспокойтесь, не переживайте. Даешь Ленина, канонизируем, пишет Никита. Ну, я только пока видел иконы с изображением Сталина. Естественно, это не канон, и не освящены они нигде, но, тем не менее, некоторые коммунисты ходят с иконами, в которых Сталин. А что, может быть, интересная идея все-таки? И в семинарии учился, и такие великие дела делал. Но это как в следующий раз обсудим. Сейчас в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот... Телеграм. Покажите мне хоть одного верующего, кто молится святому Николаю Второму. Таких нет, говорит Юрий. Ну, одна-то есть, правильно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Что? Нет, не получилось. 7373948, телефон прямой эфир. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Алексей Кожанов зовут. Я
да?
Из Серпухова.
Откуда?
Я из Серпухова, Московской области.
Так, как у вас там с движением?
С движением все отлично.
Отлично. Едем. Отлично. Круто. Спасибо большое. 7373948. Тезка так напряженно говорит почему-то. Как вас зовут, алло?
Андрей, Москва. Здрасте, Алексей.
Да.
В Рязанке стою около Макдональдса. Короче говоря, тут сужение вот это ужасное, которое уже никак оно не закончится. И как бы все хорошо с одной стороны, но вот еле-еле каждый день.
Угу. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, здравствуй. Елисей Мытищий, Ярославское шоссе от Вешних Вод в область. Летит хорошо. Центр тоже неплохо.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр,
да.
Москва. Вот, еду по Новой Риге в районе Карусели. Вот, что-то стоит тут все, еле-еле ползет.
Еле-еле ползет. Спасибо, все, на новости я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.